угрожают и унижают. И понятно, что таких случаев великое множество, и о многих журналисты просто не знают, потому что жертвами гонений становятся люди, совершенно никак не связанные с политикой, не имеющие доступа к СМИ, да и зачастую боящиеся говорить о своих проблемах. Давид Джапаридзе, добрый вечер. По всей видимости, грузинские общины в России пребывают в состоянии шока и растерянности, и многие люди просто не понимают, за что их наказывают и почему они превратились в одночасье во врагов народа. И даже пока, наверное, не было времени для рефлексии, полного осознания происходящего, как у жертвы внезапного нападения на улице. Я верно описываю картину?
Да, вы знаете, дело в том, что люди, конечно, пребывают в неком таком шокирующем, шоковом состоянии, поскольку, честно говоря, не ожидали, несмотря на то, что последнее время, последние годы идет такой активный рост ксенофобии в России, да, санкционированный с самых верхов, это уже сегодня никто даже и не скрывает. И действительно, тем не менее, все равно вот эта столь масштабная антигрузинская кампания, направленная именно вот на по этническому признаку, она действительно вызвала очень сильный шок, так сказать, у людей, чья национальная принадлежность грузины.
Может быть, вы могли бы рассказать о некоторых случаях, которые не так известны. Мы знаем о том, что Церетели проверяют, мы знаем о том, что Бориса Акунина проверяют, но я думаю, что многие по-настоящему трагические истории мы просто не знаем.
Я могу характеризовать, я думаю, что это как бы такой немножко новый термин. Это значит этническая очистка в рамках закона. Что это означает? Это означает, что выбрана определенная этническая, так сказать, люди с определенной этнической принадлежностью, на которых оказывают давление, так сказать, в рамках закона. То есть это могут придраться любому бизнесмену, к любому артисту, я не знаю, к любому писателю. То есть это мораль, если даже там как бы с точки зрения бизнеса и с юридической точки зрения все это чисто и все нормально, как бы все налоги уплачены и так далее, как у Бориса Акунина, это современного классика, мужественного человека. Тем не менее, вот весь этот моральный фон, и когда люди знают, что просто-напросто их будут затаскивать по отделениям милиции, по прокуратурам, по налоговым инспекциям и так далее, он, естественно, как бы напрягает людей, и это все-таки моральное состояние у людей очень такое подавленное. Да.
Юлия Латынина сравнивает происходящее с делом ЮКОСа. Вместо войны грузинскому государству, что небезопасно, учитывая состояние российской армии, Россия объявила безопасную и прибыльную войну грузинскому народу, начав боевые действия излюбленным чекистским видом операций – атакой на бизнес, пишет Латынина. Крестовый поход против заокеанских марионеток как-то удивительно быстро свернул на тему передела собственности, любимую тему вертикали власти. Грузины у нас теперь на самом высоком уровне приравнены к компании ЮКОС. При этом, что интересно, раньше грузинских воров не трогали. То есть быть вором в России не преступление. Преступление быть грузином, пишет Юлия Латынина. Действительно, очень похоже на то, что происходило с империей Ходорковского, которую различные государственные чиновники из Байкал Финанс Групп по приказу сверху просто поделили между собой. Владимир Голышев, добрый вечер. Вы, как автор книги «Бизнес Владимира Путина», должно быть, согласитесь с такой аналогией.
Да, безусловно, аналогия очень точная, и даже ее комментировать не хочется, настолько все правильно сказала Юля. Хочется отметить несколько иную вещь. Я только что услышал о том, что оказывается в России какой-то страшный рост ксенофобии. Хочу напомнить, что власть с этим самым ростом ксенофобии какое-то время назад очень интенсивно боролась. Это все очень легко и просто объяснить. Никакого роста ксенофобии нет и не было. Как проводилась ранее кампания антифашистская, против ксенофобии, дружба народов и все такое замечательное и прочее, так ровно так же сейчас проводится кампания противоположная. И если вы сейчас будете говорить, что у нас ужасно ксенофобская страна, у нас ужасно ксенофобский народ, и у нас, видимо, ужасный не ксенофобский Кремль, вы клевещете на народ и на самом деле играете на руку тому замечательному Кремлю, который сейчас проводит антигрузинскую кампанию. У нас народ не ксенофобский. Я это могу подтвердить миллионом примеров. Хотя бы, по ходу антифашистской кампании, вы знаете, было какое-то количество громких уголовных дел. А давайте назовите мне какое-нибудь громкое уголовное дело, связанное с невинно убиенным лицом грузинской национальности. Оно было хотя бы одно. Вы прекрасно знаете, что даже если бы оно было какое-нибудь ничтожное, даже если бы оно было в каком-нибудь на Дальнем Востоке, в какой-нибудь деревне пострадал несчастный грузин, именно в рамках проводимой Кремлем антифашистской кампании, этот случай бы получил бы такой резонанс неслыханный. Не было этих случаев. Да и быть не могло, потому что никакой ксенофобии среди народа, среди людей, среди населения, безусловно, нет. Весь этот фантомный рост поддержки действий нынешней власти связан только с одним. Власть пытается людей убедить, что она борется с криминалом, что она борется с нелегальной миграцией. Это ложь, естественно. Люди в какое-то время, в какой-то момент, кстати, очень непродолжительный, будут находиться под магией этих заверений, которые будут лететь из СМИ. Но это быстро закончится.
Ну, Владимир, вы говорите фантомный, но почему фантомный? Рейтинг Путина растет сейчас, как в первый президентский срок, и именно из-за вот этих вот ксенофобских действий.
У нас социологи нас убедили, что, оказывается, за 4-5 дней можно зафиксировать такую серьезную устойчивую вещь, как рост поддержки там, президента и так далее. 4-5 дней – это ничто. Вы же прекрасно понимаете. И вот эта цифра, которую нам сейчас озвучивают, рост поддержки президента и так далее, это тоже часть антигрузинской кампании. Мы же взрослые люди, мы же прекрасно понимаем, о чем идет речь.
Господин Пичхадзе, добрый вечер. Как все происходящее видится из Тбилиси? В Кремле, очевидно, надеялись, что всевозможные санкции от прекращения авиаснабжения до отказа покупать детали для паровозов дестабилизируют экономику Грузии. Оправдан ли этот расчет? Действительно ли санкции так ощутимы?
Добрый вечер. Знаете, все, что происходит сейчас вокруг Грузии, простите меня за это слово, но мне напоминает какой-то театр абсурда, совершенно абсолютно неадекватные действия со стороны России, которые вряд ли возымеют то действие, на которое надеются в Москве. Вот я недавно, сегодня по телевизору смотрел выступления трех политических деятелей, и они делали определенные заключения, но эти заключения были настолько далеки от существующей реальности в Грузии, по одной простой причине, мне кажется, потому что эти заключения делались на совершенно неверных предпосылках. Меня поразило, насколько эти российские политики не осведомлены в том, что происходит в Грузии на самом деле. Это абсолютно неадекватная реакция со стороны России. Я думаю, она вызвана тем, что президент Саакашвили довольно умело и не очень хитро, честно говоря, спровоцировал российскую сторону на такие действия. Российская сторона довольно легко поддалась на эти провокации. И сегодня в глазах мирового сообщества, а для Грузии, как для маленькой страны, мнение мирового сообщества гораздо важнее, нежели, наверное, для огромной России. Так вот, в глазах мирового сообщества, ну, на самом деле, картина нарисовывается такая. Грузия выдворила из своей страны шпионов. Я не вдаваю сейчас подробности, насколько были они шпионы, не были шпионы. Для мирового сообщества главное, что кого-то выгнали шпионов, четверых. И в ответ на это все государство ополчилось на другое государство и стало вводить санкции, при том... Вы прекрасно знаете, что в глазах западных людей, западных политиков санкции – это абсолютно ничем не оправданные действия. И они заранее говорят вслух, говорят России, говорят нам, что эти санкции все равно не возымели действия, потому что редко, когда санкции возымели действие. Но с другой стороны, удалось достичь вот такой картины, когда большая Россия давит на маленькую Грузию, притом на страну, которая в течение многих-многих лет входила в состав Грузии, и, естественно, работает стереотип. Россия вновь хочет подчинить себе то, что она потеряла в результате развала Советского Союза. Потому что я думаю, что действия России, они даже трудно себе представить, на что они направлены. Если на то, чтобы... так сказать, задавить Грузию и показать мировому сообществу, что Россия права, а Грузия не права, я думаю, что эти цели не будут достигнуты.
Ну, действительно, Шалва Пичхадзе, вы верно говорите об абсурдности происходящего, но еще можно понять, почему на казино нападают. Но вот зачем проверять издателя, который выпускает книги Акунина об Эрасте Фандорине, это кажется действительно абсурдом. Единственное, что приходит в голову, это то, что они надеются, перепугав богатых московских грузин, свергнуть Саакашвили их руками, что абсурд, но ведь и ставка на Игоря Георгадзе была абсурдной. Давид Джапаридзе, у вас есть объяснение какое-нибудь?
Да, я прежде хочу немножко как бы все-таки сказать еще раз по ксенофобии. Дело в том, что, вот, допустим, если поднять подшивку СМИ 5-летней давности, да, и нынешняя, я не думаю, что свобода слова сейчас стала как бы больше, чем 5 лет назад была. Но, тем не менее, 5 лет назад не было ежедневных сводок о нападениях на, так сказать, лискавказской национальности, как их называют, да, в России, и убийствах. То есть это как бы, пожалуйста, можно просто взять, поднять факты и убедиться в них. Еще раз подчеркиваю, свободы слова больше не стало. Значит, что касается вашего вопроса по поводу давления, да? Алло.
Да-да.
Да. Что касается вашего вопроса, то, естественно, никакая компания вот такого рода, она не свергнет власть Саакашвили. Дело не в Саакашвили, да, и дело даже не в Путине, и дело даже не в НАТО или еще в чем-то. Фундаментальная причина отношений сегодня говорят обо всем. Говорят о, я не знаю, там, о том, что Грузия хочет в НАТО. Сегодня говорят о том, что, я не знаю, там, Грузия выбрала европейский путь, или там, что должен непременно прийти Игорь Гергазы, которого поддерживает там менее там, половины процента. То есть даже половины процента нет. Это, как правило, старые коммунисты. Вот. Фундаментальная причина русско-грузинских отношений, российско-грузинских отношений, лежит в Абхазии. То есть это началось не с момента санкций на Буржоми или на вино и на прочую ерунду, там, как авиаперелеты и так далее. Фундаментальная причина отношений началась именно с Абхазии. То есть 13 лет, как, значит, в Абхазии прошли массовые этнические чистки, когда изгнано 70-80% коренного населения. Я подчеркиваю, коренного населения. Вот. С тех пор, значит, большинство жителей Абхазии являются беженцами, и большинство, там было как бы 20 тысяч казненных мирных жителей. Все говорят о 100 погибших миротворцах на Ингуре, перед которыми я преклоняю голову.
И именно этих беженцев, я просто уточню, Давид, именно этих беженцев сейчас как раз и высылают из России, многих из них, или нападают на них и проводят проверки в местах их проживания. Вот мы рассказывали о таком случае, где в общежитии, где жили грузинские беженцы из Абхазии, была проведена в Москве такая проверка. Гости программы «Итоги недели» Радио Свобода, публицисты и политологи Давид Джапаридзе, Владимир Голышев и Шалва Пичхадзе. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте отдадим слово нашим слушателям. Александр из Петербурга. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я немножко не в унисон. Некоторых из нас возмущает, почему раньше власти не брали за преступные грузинские группировки, терпели наглое поведение некоторых представителей вашей национальности. Так далее и тому подобное. Объясняю. Многие в народе еще живут с Советским Союзом и никак не могут открыть глаза на действительность. Считают, что братья грузины по вере одна семья с русскими. Это совсем не так. И по мере того, как становится это многим очевидно, и позволило нашим властям ввести более жесткие меры по отношению к Грузии, к ее гражданам. Мы все знаем, чем вы тут занимаетесь. Отправляйтесь домой и исправляйтесь. Всего хорошего.
Вот такое мнение нашего слушателя Александра из Петербурга. Господин Пичхадзе, что вы ему скажете?
Во-первых, если в России арестовали какого-то грузинского криминала, то я, наверное, только приветствовал бы это. Чем больше криминалов арестуют, в том числе и грузинских, и, наверное, это будет лучше как для России, так и для Грузии.
И то же самое сказал, простите, то же самое сказал президент Саакашвили. Арестовывайте грузинских воров в законе, присылайте нам, мы будем только рады, да?
Угу. Нет, я бы не сказал, что я буду рад, если их сюда будут присылать, если они будут отбывать там же, так сказать, я буду еще больше рад. Но не в этом дело. Я бы хотел продолжить список людей, за которых, скажем так, в кавычках, взялись. Вот сегодня я слышал, что, оказывается, взялись еще и за Зураба Садыкова, за народного артиста России. Прозвучало еще так вскользь, слава богу, что пока вскользь имя Вахтанга Кикабидзе также. Так что, знаете, тут я думаю, что российские политики, которые все это дело наметили, очень серьезно оплошались.
Многие наблюдатели, в частности Юлия Латынина, которую я уже цитировал, вообще склонны думать, что никаких серьезных стратегических расчетов и планов за всей антигрузинской волной нет, а речь идет о персональном конфликте, как в случае с Ходорковским, о личной неприязни Владимира Путина к Михаилу Саакашвили. Даже используется такой аргумент, как неприязнь президента Путина к тем, кто выше ростом. Это, конечно, очень сильное упрощение сложной ситуации, сводить все к ссоре двух политиков. Но чем черт не шутит, может, все как раз так просто и банально? В конце концов, история знает множество подобных примеров. Владимир Голышев, как вы считаете?
Знаете, я, наверное, в унисон, опять же скажу, в диссонанс со всеми, но у меня глубокое убеждение, что антигрузинская кампания, проходящая сейчас в Российской Федерации, вообще не имеет никакого отношения ни к Грузии, ни к Саакашвили. Дело в следующем. Если вы успели заметить, санкции и все последующее за ними произошло ровно после освобождения офицеров ГРУ. То есть это нельзя назвать даже мерами давления. И, естественно, не озвучиваются никакие требования к грузинской стороне. Ничего такого не озвучивается. Это не инструмент российско-грузинской политики. Они просто проводят кампанию, выглядящую так, как она выглядит. Грузия в данном случае, по моему глубокому убеждению, является не более чем поводом. А что является причиной? В чем реальная подоплека всего этого? Я, может быть, скажу вещи, которые... Мало кто говорил, но вот мое глубокое убеждение, что причина только одна – падающие цены на нефть. Где здесь связь? Очень сложно увидеть. На самом деле она налицо. Власть в России долгое время реализовала четкую и ясную концепцию. Она демонстрировала всему миру, что у нас страшный ксенофобский фашистский народ. Ужасный. Но есть замечательный, единственный европеец в России. Это путинская власть, Кремль, который чудом, нечеловеческими усилиями сдерживает эту страшную фашистскую ксенофобскую страну хоть в каком-то порядке. Сейчас эта концепция на фоне падающих цен на нефть выглядит, во-первых, она не была отстроена как следует. Это такой типичный недострой. Ее нужно срочно менять. Каким-то образом оставить в этой стране вот ее нынешнее чудовищный режим, не имеющий ни малейшего отношения к населению, к его чаяниям, и сохранить власть за собой. Делается это одним единственным способом, который есть сейчас в руках у путинской власти. Объявить самого себя фашистом, а свою страну вместе с народом и собой как властью списать в третий мир, в Нигерию, в Пакистан и так далее. Не предъявляет никто никаких претензий к Нигерии в том, что у нее не демократический режим. Пакистану никто ничего не предъявляет. Путин хочет, чтобы ничего никто не предъявлял России. Мы дикая, страшная страна из третьего мира. Что от нас требуется? Нефть и газ. А все остальное – это наши внутренние дела, наши дикарские внутренние правила.
Вот видите, какой разброс мнений. Давид Джапаридзе считает, что все дело в Абхазии. Владимир Голышев, что в ценах на нефть. Давайте послушаем, что нам скажут слушатели. Владимир из Саратовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я адресуюсь... грузинским собеседником. Вообще складывается впечатление, что это многоцелевая акция. Многое из того, что было сказано, видимо, верно. Здесь вырисовывается некий вектор вообще давления на юг и даже, я бы сказал, на юго-запад. И цены на нефть, безусловно. И, возможно, стремление оседлать недавно пущенный нефтепровод. Большие цели. Но... Конечно, такие крупные цели, они заслоняют несколько моральные проблемы, но я хотел бы еще сказать, что учитывая предыдущие конфликты с Молдовой, с Украиной, здесь вырисовывается еще к тому же явное желание вбить клин между православными. А ведь все эти страны и Грузия тоже в свое время вряд ли присоединились бы к России, если бы не стоял вопрос сохранения веры. Спасибо.
Спасибо вам за очень интересный звонок, Владимир. На вопрос, есть ли страна, которая может развязать против России войну, на первом месте теперь оказалась Грузия. 31% россиян считает, что Грузия начнет войну с Россией. Это, к слову, о ксенофобии. Данные фонда «Общественное мнение», опрос на этой неделе. Но надо сказать все-таки, что немало россиян сейчас чувствуют необходимость оказать поддержку грузинам. Я знаю многих людей, которые намеренно в эти дни ходят в грузинские рестораны, которые еще не закрыты. И даже возникла инициатива носить значки «Я грузин», как датчане носили желтые повязки во времена нацизма. Митинг в поддержку грузин готовится в Москве. Давид Джапаридзе, надеюсь, вы чувствуете не только ненависть, но и эту поддержку. Она все-таки очень важна.
Ни в коем случае. Во-первых, никакой ненависти. Вот я слушал как бы предыдущего оратора, да, он все время как бы политику государства, Путина, народ все в одну кучу, так сказать, бросал. Я могу сказать совершенно четко, что, по крайней мере, значит, те русские жители, да, Москвы и так далее, которые знают меня, огромное количество, просто огромное количество в день звонков, которые просто сочувствуют и поддерживают нам. Так что дело не в народе. Я не знаю, где эти рейтинги такими способами добивает Путин, да, то есть там заявлениями типа о коренных жителях на рынках там, и так далее. То есть не о гражданских уже, да, не о гражданах, а о коренных. Кто эти коренные, я не знаю. Но, тем не менее, как бы, естественно, огромная поддержка. Мы ее чувствуем, потому что дело действительно в людях. Людей нельзя поссорить и нельзя рассорить. Конечно, несколько как бы смущает вот те цифры, что вот Грузия нападет на Россию. Ну, простите, но это вообще, как надо было постараться, чтобы добиться того, чтобы россияне теперь, Россия, чтобы великая, могучая страна, боялась Грузию.
Ну вот прокремлевский политолог Сергей Марков предсказывает, что холодная война между Россией и Грузией может в ближайшее время смениться горячей, и поводом к ней станут военные действия в Южной Осетии. Шалва Пичхадзе, вам такие прогнозы кажутся реалистичными?
В смысле, нападение России на Грузию или...
Да, война, которая начнется каким-то сложным косвенным образом из-за конфликта вооруженного в Южной Осетии.
Нет, нет. Это мне не кажется вообще. Это нереально и абсурдно, война между Россией и Грузией. Что касается конфликта в Южной Осетии, то вероятность возобновления боевых действий, конечно, она не равна нулю, она существует. И я надеюсь, что грузинская сторона, во всяком случае, возобновит эти боевые действия. Потому что я считаю, что если боевые действия с нашей стороны возобновятся, то это кончится очень плохо для всего грузинского государства, не только для этого региона. Однако я все же надеюсь, что такого не произойдет, тем более, что в этом не заинтересованы крупные игроки в мировой политике. Ни Россия не заинтересована, ни Соединенные Штаты Америки, ни страны Европейского Союза. Так что,
Владимир Голышев, спасибо. Владимир Голышев, у нас есть 40 секунд. Есть ли шансы на то, есть ли возможность, что холодная война сменится горячей, и все это было подготовкой к каким-то боевым действиям?
Убежден, что нет, потому что любая горячая война, она губительна для нынешнего руководства РФ, и просто ее власть закончится ровно в тот момент, когда начнется очередная горячая война. Война в Чечне была относительно удачной только за счет инерции советского периода. С тех пор армия унижена, армия разгромлена, армия разбита, растоптана. Она не будет воевать, это будет массовое дезертирство и просто крах Путина.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода» Давида Джапаридзе, Владимира Голышева и Шалву Пичхадзе и всех слушателей, позвонивших в нашу студию. Сразу после сводки новостей мы будем говорить об убийстве журналиста Анны Политковской.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. В Москве убита известная журналистка Анна Политковская. Политковская была застрелена сегодня в своем доме в кабине лифта. Сотрудники милиции нашли брошенные в лифте пистолеты 4 гильзы. Правозащитники убеждены, что убийство политическое. Группа российских писателей выступила против разрушения традиционных российско-грузинских связей. Нашему народу, говорится в заявлении, не к лицу стремление ретивых чиновников перейти к привычным для них националистическим выпадам. Глубокую озабоченность происходящим выражают российские правозащитники и некоторые общественные организации. В Москве задержано около 15 человек, участвовавших в акции у здания посольства Грузии. У грузинского консульства под стражу были взяты несколько граждан Грузии. В Афганистане убиты 2 немецких журналиста, мужчина и женщина. Они работали над документальным фильмом на севере страны и ездили без охраны. В Ираке по меньшей мере 25 человек стали сегодня жертвами терактов и нападений. Больше всего 14 человек погибли в городе Таль-Афар, где смертник взорвал заминированную машину у армейского блокпоста. Работа над новой резолюцией Совета Безопасности ООН по Ирану начнется на будущей неделе, сообщил заместитель госсекретаря США Николас Бернс. В резолюции речь пойдет об экономических и дипломатических санкциях против Ирана. Власти России высылают из страны активиста национал-большевистской партии Томаса Скотта Чамберса, гражданина Великобритании. Чамберс, принимавший участие в агитационной кампании национал-большевиков в московских вузах, был задержан в пятницу вечером. В Урус-Мартановском районе Чечни у села Рожничу в перестрелке с боевиками погиб милиционер, трое ранены. Убиты три маджахеда из отряда полевого командира Доки Умарова. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы, первые со времени вступления страны в Европейский Союз 2 года назад. За места в Сейме борются 19 партий, которым, чтобы пройти в парламент, необходимо преодолеть 5-процентный барьер. В столице Пакистана состоялась массовая демонстрация протеста, на которую собрались люди, уцелевшие после катастрофического землетрясения прошлого года. Демонстранты обвиняли чиновников в коррупции и бездействии, заявляя, что помощь до нуждающихся практически не доходит.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Как вы только что слышали, сегодня в Москве в подъезде собственного дома на улице Лесной была убита известный журналист Анна Политковская. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции нашли в лифте брошенный пистолет и 4 гильзы. Слово российскому омбудсмену Владимиру Лукину.
Я, конечно, не могу заменять следствие и говорить, чем связано это убийство. Я могу прежде всего сказать, что, конечно, это ужасно для всех. Это шокирующе ужасно. И проблема не в том, у кого из людей, у кого из журналистов, у кого из активных людей в нашей стране какие взгляды, а то, что в нашей стране периодически, к сожалению, убивают за взгляды. Я не знаю, конечно, истинной причины. Тут могут быть многие причины. Может быть, Анна, как весьма дотошный, так сказать, прямо, если хотите, упертый журналист, нашла какие-то материалы, которые опасны для каких-то совершенно отвязанных людей. Может быть, это звено в действиях молодчиков национал-экстремистского плана. К сожалению, и такое возможно. Все может быть. Но одно ясно, что сейчас просто, я бы сказал, священный долг и приоритетный долг наших властей раскрыть это убийство, потому что не раскрытие этого убийства ляжет тяжелым грузом на плечи наших властей и правоохранительных органов. Я очень хочу, чтобы именно это убийство, я понимаю, что такие убийства заказные трудно раскрывать, но я просто очень хочу, чтобы все силы были брошены, чтобы оно было в ближайшее время раскрыто. Ведь у нас, к большому сожалению, существует традиция либо не раскрывать такие убийства, либо находить непосредственных исполнителей, а заказчиков очень многих убийств до сих пор их имена не названы. И это должно быть исключением из правил, иначе мы идем в очень плохие времена.
Говорил Владимир Лукин. У нас на линии прямого эфира политолог, президент фонда НДМ Георгий Сатаров и мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер. Вы хорошо знали Анну Политковскую и работали с ней в Чечне. Журналистским расследованием пыток в тюрьмах Рамзана Кадырова Анна Политковская занималась последние месяцы. Первое, что приходит в голову, и, вероятно, эту же версию будет отрабатывать следствие, чеченский след. Месть за разоблачение чеченской верхушки. Состоятельна ли эта версия, на ваш взгляд?
Знаете, я думаю, что она вполне состоятельна. И более того, сегодня ее высказывали уже неоднократно. Мне кажется, что вообще Рамзан Кадыров и то, что делают его люди в Чечне, было основным предметом журналистики Анны Политковской уже в течение очень длительного времени. То есть она была одним из последних журналистов, которые писали о фактической диктатуре Кадырова, о произволе, о насилии, которое происходит в Чечне. И на сегодняшний день ни одного журналиста, который вот так кропотливо исследовал бы конкретные дела, который показывал, что из себя представляет Чечня, кадыровская Чечня, в общем, нету. Я не знаю, эта версия кажется очень убедительной, и, честно говоря, если даже эта версия будет расследоваться, каковы шансы найти виновных в убийстве Анны Политковской, коль скоро действительно люди из окружения Рамзана Кадырова, его соратники, его непосредственные подчиненные в этом замешаны, каковы шансы, мне сложно сказать. Мне кажется, что при сегодняшних политических обстоятельствах в России эти шансы очень невелики.
Я бы хотел уточнить, Андрей, вот эти люди из окружения Рамзана Кадырова, о которых вы говорите, они действительно опасаются журналистского разоблачения или просто скорее склонны мстить всем, кто вмешивается в их дела?
Ну, вы знаете, Анна Политковская очень много писала непосредственно о Рамзане Кадырове, о том, что он делал, о том, какие зверства творили его люди в Чечне. Я думаю, что просто она рисовала ту картину, которая абсолютно не совпадает с образом Чечни, который пытается сегодня сформировать Рамзан Кадыров и его пиар-группа, те, кто работают. У него сейчас достаточно профессиональные журналисты, профессиональные политтехнологи, которые пытаются создавать образ восстанавливающейся Чечни. Мне кажется, что здесь может быть и та причина, и конкретные разоблачения, ну, скажем, там, человек, которому отрубили голову кадыровские подчиненные, и там держали эту голову на шесте в течение длительного времени в одном из сел Чечни, это совсем недавний случай. И за это кто-то должен отвечать, прокуратура должна реагировать на такие материалы. Ну и общее впечатление, которое она сильно портила, она очень много выступала на разных зарубежных конференциях, разных респектабельных форумах и рассказывала о том, что происходит, рассказывала именно о Чечне Кадырова.
В нашей программе выступал правозащитник Лев Пономарев, и он обратил внимание на то, что убийство Политковской произошло в день рождения Владимира Путина. Георгий Александрович Сатаров, добрый вечер. Что это, случайное совпадение или некий политический расчет? И стоит ли вообще сопоставлять два этих события?
Ну, если что-то и стоит сопоставлять, то это прежде всего то, что происходило в России последние несколько лет. И если уж мы затронули тему Чечни, то вот этот процесс, его можно назвать чеченизацией России. То есть те методы, которые применялись сначала властями, а потом властями вместе с Кадыровым в Чечне, они стали переноситься в Россию. Это проявлялось и в массовых репрессиях, избиениях граждан, и в расстреле мирной демонстрации на Северном Кавказе, за пределами Чечни, напомню, и в вот этих убийствах, которые в последнее время происходят. И вот этот общий фон абсолютно неэффективной заворовавшейся власти, власти, которая не находит ничего иного, как играть на самых низменных инстинктах ксенофобских, власти, которые вводят в оборот понятие коренного населения в многонациональной стране, вот все это совершенно страшный симптом. С одной стороны, чеченизация по методам, а с другой стороны, ксенофобия как формирующаяся идеология власти. Иначе как фашизмом я назвать это не могу.
Да, действительно, убийство Анны Политковской произошло на фоне вот этой ксенофобской кампании. Владимир Лукин, которого мы слышали, высказал вполне разумное предположение, что за этим убийством могут стоять радикальные националисты. Вспомним убийство Галины Старовойтовой, как вы полагаете?
По почерку совершенно не похоже. Абсолютно профессиональная работа. Профессиональные киллеры всегда бросают оружие на месте. И более того, тут ведь, смотрите, если сравнивать с убийством Козлова, там еще была какая-то маскировка под, так сказать, разбойное нападение. Да? Здесь заведомо, нарочито демонстрируется признаки профессиональной работы. То есть это удар, это убийство Ани, но это удар по всем ее единомышленникам, это сигнал всем им. Отсюда возникают подозрения, откуда растут ноги.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода» были политолог, президент фонда НДМ Георгий Сатаров и мой коллега-журналист Андрей Бабицкий.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В 21 час в эфир «Радио Свобода» выйдет специальная двухчасовая программа, которую будет вести моя коллега Елена Рыковцева. Она полностью посвящена убийству Анны Политковской. Вы слушаете программу «Итоги недели «Радио Свобода». Ким Чен Ир становится изгоем. За что Россия мстит Грузии? Камбоджа пытается покончить с секс-туризмом. Новая картина Мартина Скорсезе. Лучший фильм осени. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
У Северной Кореи больше не осталось друзей, пишет в одной из публикаций Newsweek. Общение с лидером страны Ким Чен Иром никому не доставляет удовольствия. Даже ближайшие соседи и союзники начинают терять терпение. Ким полностью утратил чувство реальности, что вызывает серьезную тревогу в Пекине. Отношения между двумя странами в последнее время накалились до такой степени, что в Поднебесной сейчас относятся к диктатору из КНДР так же враждебно, как и в Соединенных Штатах. Раньше с перебежчиками из Северной Кореи не церемонились. Тех, кого удавалось поймать, немедленно и без разговоров отправляли в освояси. Но после испытаний баллистических ракет, проведенных КНДР в июле этого года, нескольким диссидентам из Пхеньяна китайские власти разрешили обратиться в консульство США с просьбой о предоставлении политического убежища. Ким Чен Ир, в свою очередь, назвал Китай и Россию странами, недостойными доверия. Никто не ожидает полного разрыва контактов между Пхеньяном и Пекином. Тем не менее, китайские дипломаты поддержали новый план Сеула и Вашингтона, предусматривающий возвращение КНДР за стол переговоров по ядерной программе. Какие предложения изложены в этом проекте, пока неизвестно. Ясно только, что Северной Корее не выжить без китайской помощи. Правда, и в Поднебесной опасаются возможных последствий полного краха КНДР. И не только из-за беженцев, которые потоком хлынут через границу. Угроза Пхеньяна провести в ближайшее время ядерные испытания может закончиться военным вмешательством США и Южной Кореи. А это как раз то, чего меньше всего хотят в Пекине. Поэтому предотвращение ядерных тестов ближайшего соседа китайские дипломаты считают задачей номер один, пишет Newsweek.
Москва хочет ужесточить контроль над Грузией, стремящейся в НАТО, и недавний шпионский скандал может послужить хорошим поводом для осуществления этого намерения, полагает Time. Четверо арестованных российских военных были переданы европейским дипломатам и вернулись в российскую столицу. Но вместо того, чтобы сменить гнев на милость, Кремль начал вводить еще более грозные карательные меры. Это, безусловно, поможет Путину объединить значительное число россиян под националистическими лозунгами. Его преемник пока неизвестен, но вспомним 99-й год, когда война, развязанная в Чечне, помогла никому неизвестному полковнику КГБ добраться до президентского кресла. Радио «Эхо Москвы» слушает в основном либерально настроенная публика. Но даже среди этих людей нашлось немало тех, кто оправдывает жесткие меры против Грузии, проводимые в национальных интересах России. Такие тенденции могут приободрить Путина, и он рискнет восстановить контроль над Грузией, которая, по его мнению, оказалась связанной с Соединенными Штатами чересчур крепкими узами. Если в ближайшее время здравый смысл и холодный рассудок не возобладают над страстями Саакашвили и Путина, то конфликт, возникший из-за краткосрочного ареста четырех российских офицеров, может превратиться в настоящую катастрофу, пишет Time.
Камбоджа долгое время слыла самой вожделенной страной для различного рода сексуальных маньяков. Но проведенная недавно серия громких арестов призвана положить этому конец. В частности, недавно были схвачены двое немолодых немцев, в жилище которых среди мягких детских игрушек полицейские нашли цепи, наручники, плетки и прочие атрибуты, которые используют при съемках порнофильмов. Кроме того, там обнаружили 18 видеокассет, каждая длиной в час, на которых местных детей насиловали и пытали белокожие иностранцы. Борьба с педофилией осложняется тем, что в бедных сельских районах страны очень просто найти жертву, которую обратят в сексуальное рабство, а суды настолько коррумпированы, что процессы по обвинению в надругательстве над детьми, как правило, заканчивались оправдательным вердиктом. Многочисленные правозащитные организации и Государственный департамент США выделяют значительные средства на борьбу с торговлей живым товаром. Но в таких странах, как Камбоджа, ситуация изменяется медленно. В аэропорту Пномпеня плакаты и надписи на дисплеях предупреждают приезжих о том, что за надругательство над детьми им грозит 20 лет тюрьмы. Лозунги гласят «Превратим секс-туристов в экс-туристов». Камбоджа до сих пор остается притягательным местом для педофилов, но в последние 2 года по этому печальному показателю страну превзошли такие государства, как Доминиканская Республика, Босния и Гватемала, отмечает «Тайм».
В своем последнем фильме «Отступники» Мартин Скорсезе возвращается к излюбленному традиционному жанру – жестокому и местами смешному рассказу о двух доносчиках, ежесекундно рискующих жизнью. Один из них – агент мафии в полиции, другой – полицейский, внедренный в преступную группировку. Оба стараются разоблачить врага. Герой, роль которого исполняет Леонардо Ди Каприо, вырос в нищем квартале и всю жизнь мечтал вырваться из криминальной среды. Став полицейским, он оказывается осведомителем члена банды гангстеров, который проник в полицию. На эту роль Скорсезе пригласил Джека Николсона. По мнению Newsweek, фильм «Отступники» можно считать одной из самых приятных лент в этом году, но он, как и другие работы режиссера, не для слабонервных.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 4 октября в Москве жюри престижной литературной премии «Русский букер» огласило так называемый «шорт-лист» – короткий список произведений, прошедших финал премии 2006 года за лучший роман на русском языке. Это «Рыба» Петра Олешковского, «Санки» Захара Прилепина, «На солнечной стороне улицы» Дины Рубиной, 2017 Ольги Славниковой, «Иерусалим» Дениса Соболева и «Вилла Беллетра» Алана Черчесова. Победителя «Русского букера» жюри назовет 6 декабря. На церемонии оглашения шорт-листа побывала Лиля Палюлева.
Поскольку в декабре членам жюри предстоит выбрать одного единственного победителя, сейчас они, опасаясь слишком явно обозначить свои предпочтения и тем самым нарушить интригу, о конкретных авторах и их произведениях рассуждать отказываются, ограничиваясь лишь общими рассуждениями. Так литературный критик Дмитрий Бак считает, в нескольких романах есть явные тематические пересечения.
Первое – преобладание повествования о жизни в формах самой жизни. Ну вот так получилось. Это не первый раз говорится, но в этот раз получилось тоже так. И с этим связано второе. Раз реальность определяет поэтику, то в реальности надо искать и те вызовы, которые породили тематические схождения в этой шестерке. А этот вызов один, собственно говоря. Это тот момент перехода, который наша страна, наше общество, все мы пережили в последние 20 лет. Вот эта тема литературы так и не освоена до конца. И в 3,5, а может быть и в 4 романах, из 6 речь идет именно об этом. Другие 2 романа, и я не буду называть, кто есть кто, прочтите, отвечают на некоторые другие вопросы. И это очень хорошо, что все-таки абсолютного монолита нет.
Мы же отметим, что наибольшие шансы стать лауреатом «Русского букера» за 2006 год, наверное, есть у Дины Рубиной и Петра Олешковского. Так уж совпало, но оба их романа связаны с азиатскими республиками. Главным действующим лицом произведения «На солнечной стороне» Рубиной является Ташкент, где она провела детство и юность, точнее солнце, заливающее улицы этого города. А Петр Олешковский успешно справился с трудной и деликатной задачей, написав свой текст от лица девочки-беженки из Таджикистана. Впрочем, разумеется, выбрать могут и какое-то другое произведение. Как бы то ни было, говорит еще один член жюри этого года, красноярец Роман Солнцев, художественный уровень всех 6 романов, не в пример прошлым годам, достаточно высок.
Это действительно хорошие книги. А что такое шедевр? Вот не все шедевры. Соберите любых критиков, любых читателей. Боже мой, какая там речь о шедеврах, если мы иногда не можем договориться, что такое литература?
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Обозреватели политических интернет-сайтов продолжают активно комментировать кризис в российско-грузинских отношениях. О показной и внутренней, настоящей реакции российского общества на действия властей пишет и обозреватель сайта «Телекритика» Сергей Митрофанов. Он анализирует очередной выпуск программы «Дежурный по стране», которую для телеканала «Россия» делает компания «Авторское телевидение». Дежурный по стране Михаил Жванецкий.
Очевидно, возвращается вкус к иносказанию и политическим шуткам. Политические же шутки, как писал Грэм Грин, отдушина в малодушном обществе. Анекдотов в России не рассказывали почти 10 лет. Нас снова тянет позиционироваться скептиками и насмешниками. В общем, посторонними. Вроде бы поддерживаем программу партии, но тут же гнусная ухмылка. Естественно, Жванецкого спросили про Грузию. И, естественно, получили в ответ блестящий скетч. И про медицину, и про конституцию, и про третий срок, про то, про сё. Тут что интересно, что все более железобетонная позиция официоза, де-факто, размывается частными мнениями на местах. Все как бы за. За реформы, за национальные проекты, за блокаду бывших колоний. А по отдельности получается отношение ко всему как к какой-то очередной дури, которую надо просто как-то пережить, перетерпеть, не дать себя угрохать.
Грызлов на низком старте. Обозреватель Александр Рыклин свою статью на сайте ежедневного журнала посвящает обнародованной программе партии «Единая Россия». Рыклин отмечает, что ситуация, когда «Единая Россия» воспринималась как абсолютно подконтрольная Кремлю организация, постепенно меняется.
Все обозреватели обратили внимание на идеологическую основу, на которой зиждутся все предложения единороссов. Сурковский тезис о суверенной демократии обрел статус главной идеологемы главной политической партии страны. Не будем возвращаться к анализу этого поразительного термина. Обсуждено не единожды. Остановимся на самом факте его появления в историческом документе. После того, как чудесную формулировку раскритиковали сначала его высочество Дмитрий Медведев, а потом его величество Владимир Путин, казалось, что больше мы этого словосочетания не услышим. Причем коронованные особы не просто раскритиковали сурковское изречение, они над ним принародно поглумились. Если юный принц себя еще как-то сдерживал, то самодержец высказался весьма пренебрежительно, справедливо заметив, что суверенитет и демократия – разные вещи. И вот эти разные вещи опять слились воедино в программе «Единой России».
Такая ситуация усиливает позиции Бориса Грызлова как лидера «Единой России», считает Александр Рыклин.
Где это видано, чтобы лидеры «Единой России» начали проявлять самостоятельность и даже политическую волю? Возможно, такие времена настали. Предвыборные скандалы с очередным кремлевским мегапроектом «Объединенной партии жизни», которую снимали с выборов где только могли, однозначно продемонстрировали, что региональные элиты и есть тот самый мощнейший ресурс, на который при желании может опереться Борис Грызлов, и о котором, например, Дмитрий Медведев может только мечтать.
Понедельник принес очередное сообщение о попытке активистов национал-большевистской партии провести громкую акцию. Более 50 лимоновцев пытались прорваться в здание Государственной Думы. В отличие от захвата здания Минфина на прошлой неделе, безуспешно. Обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин, анализируя деятельность НБПФ в своей статье «НБП за Путина», отмечает, что в конечном счете подобными акциями лимоновцы вредят сами себе.
Хорошо известно, что в экспортном исполнении главный кремлевский продукт, называющийся «суверенная демократия», имеет некоторые особенности. Его раскрутка на встречах с лидерами «Большой восьмерки», ведущими западными политологами или акулами американского пера сводится в основном к упоминаниям убогости нашего народа, рассказам о том, как страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный, а также к разъяснению роли Владимира Владимировича Путина в противостоянии лихому человеку, о котором предупреждал еще сам Победоносцев. Чтобы нагнать побольше страху, в свое время был даже раскручен проект «Родина» во главе с Глазевым и Рогозиным. Затем Кремль героически расправился с этим рожденным им же самим чудовищем, а вот нацболы играют на стороне Кремля совершенно бесплатно.
Судя по реакции Кремля, в окружении Путина ситуацию с нацболами хорошо понимают, возможно, даже управляют ей, полагает Дмитрий Травин.
Я уверен, что подавляющее большинство, если не почти все нацболы, искренне стремятся к антипутинской, антикремлевской деятельности. Но мы часто видим, что если власть действительно обеспокоена кем-то или чем-то, скажем, независимой телекомпанией, то власть очень быстро предпринимает меры. А в отношении нацболов мы видим, что меры часто такие травоядные, и по-настоящему нацболы страдают только в том случае, если затрагиваются интересы и имидж лично президента Путина.
НБП за Путина. Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Широградский. Человек недели «Радио Свобода» – лауреат Нобелевской премии по химии Роджер Корнберг. Шведская Королевская Академия Наук присудила ему награду за исследование механизма копирования клетками генетической информации. Роджеру Корнбергу 59 лет. Ученый работает в Стэнфордском университете в Пало-Альто, Калифорния. Его отец Артур Корнберг получил Нобелевскую премию 59-го года по медицине, также за работы в области генетики. Человека недели представляет научный обозреватель «Свободы» Александр Сергеев.
Фигура Роджера Корнберга может служить идеальной иллюстрацией понятия «блистательный ученый». В 12 лет он присутствовал на церемонии вручения Нобелевской премии своему отцу, Артуру Корнбергу. В 20 лет окончил Гарвард, через 5 лет стал доктором в Стэнфорде и отправился стажироваться в Кембридж. Вернувшись в Стэнфорд профессором структурной биологии, Роджер Корнберг разворачивает масштабную исследовательскую работу, двигаясь по стопам своего отца. Корнбергу-старшему мы обязаны пониманием того, как происходит репликация, то есть удвоение молекул ДНК, носителей генетической информации. Двойная спираль ДНК расплетается на две нити, и на каждой синтезируется новая копия. Репликация лежит в основе деления клеток, а значит и размножения организмов. Корнберг-младший пошел в своих исследованиях дальше. За 25 лет упорной работы в его лаборатории был детально изучен другой, столь же фундаментальный для жизни химический процесс, который носит название транскрипция ДНК. Записанная в ДНК генетическая информация – это инструкции по синтезу тысяч необходимых для жизни белков. Но эти инструкции хранятся в ядре клетки, а исполняются за пределами ядра в особых органеллах-рибосомах. От ядра к рибосомам генетическую информацию несут специальные молекулы матричные РНК. Их синтез и называется транскрипцией. Нарушения в транскрипции генетической информации могут вызывать серьезные заболевания – рак, болезни сердца, различные воспаления. Именно процесс транскрипции генов нарушается при отравлении ядом бледной поганки. Но до последнего времени было неясно, как именно происходит копирование информации с молекулы ДНК на РНК. Под непосредственным руководством Роджера Корнберга в его лаборатории был выделен фермент полимераза-2, который управляет процессом транскрипции. Кстати, открыл полимеразу-2 родной брат лауреата Томас Билл Корнберг. На следующем этапе транскрипция была воспроизведена вне живой клетки. Но, по словам профессора Корнберга, нельзя понять устройство машины, не зная расположения всех ее частей. Транскрипция – это важнейший биохимический процесс в клетке, остановка которого почти немедленно приводит к смерти. Чтобы в полной мере понять транскрипцию, в лаборатории Корнберга получили трехмерные изображения молекул на разных стадиях процесса. На них виден буквально каждый атом. Эти изображения были опубликованы в самые последние годы, так что нельзя не порадоваться быстрой реакции обычно неторопливого Нобелевского комитета, решение которого символически завершает образ блистательного ученого-биохимика Роджера Корнберга. А попутно это решение приводит к появлению в мире шестой Нобелевской династии, где высшей научной награды удостоены отец и сын.
О новом лауреате Нобелевской премии по химии говорил Александр Сергеев. Программу «Итоги недели» «Радио Свобода» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а сразу после рекламы и выпуска новостей слушайте специальную передачу «Памяти Анны Политковской».
В случае России и Грузии речь идет о серьезном конфликте, который лучше предотвратить, чем потом гасить.
В Турции армянский вопрос один из самых сложных.
Происходящее в Газе перешло все границы дозволенного, подчеркнул Махмуд Аббас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сказал, но ведь сейчас как раз должны были объявить, кто получил Нобелевскую премию, так что лучше я подниму трубку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.